С Дмитрием Высоцким у нас восстановилось. Это значит, что мы можем продолжить зачитывать вопросы и слушать ответы на них. Дмитрий, вы сейчас с нами? Алло. Только что Дмитрий был с нами.
Да, про Икадышу вопрос был последний.
Вот, да. Про Икадышу давайте я еще раз его зачитаю. Я его, кстати, скопировала вам в скайпе, и вы можете его видеть также и визуально. Итак, вопрос касается поста Икадыша, как уже было сказано. Я стараюсь его соблюдать не полным отказом от пищи, но по возможности минимум еды, исключение зернобобовых и много-много молитвы. Но узнала на днях, что кроме зернобобовых в этот день нельзя кушать свеклу, баклажаны, мед, некоторые специи и многое другое. Объясните, почему? Муж спрашивает, а я сама не знаю. В зернобобовых в этот день скапливается плохая карма. Это мы знаем. Знаем, какие есть виды поста, какие блага человек получает и так далее. Но вот про перечисленные овощи, мед, специи непонятно.
Да, спасибо большое за вопрос. Есть авторитетные источники, которые говорят, что нельзя есть зернобобовую пищу. Вот надо придерживаться этих вещей. По поводу меда и баклажанов, ну, я не слышал ничего такого подобного. И свеклы. Но я не знаю, вы можете какие-то... можно принимать какие-то дополнительные ограничения в питании. Но вот я не слышал, что какие-то авторитеты заявляли об этих вещах. Не слышал лично. Поэтому, смотрите, я не думаю, что нужно прямо вот так вот жестко подходить или там менять традицию. Вот. Каждый для себя сам устанавливает. В любом случае, дни Икадыши предназначены для духовного самореализации. То есть мы должны этот день посвящать Богу. Мы должны... почему нужно меньше есть? Потому что, чтобы не меньше готовить, чтобы было время этими вещами заниматься. Поэтому... дело даже не в самом посте, дело именно в погружении в правильное умонастроение. Как бы нужно сосредоточиться на молитве, сосредоточиться на отношениях с Богом, на самореализации. То есть вот это главное нужно понять в Икадыше. А то, что вы там чего-то едите, чего-то не едите, это уже второстепенные вещи. Главное авторитетное – это зернобобовую пищу нужно принимать. Вот, поэтому все остальное – это уже второстепенное, это уже вы можете сами решать. Можете принимать, можете не принимать. Вот. Но это не так настолько важно, на мой взгляд. Спасибо большое.
Угу. Спасибо. Я вижу, что есть у нас звонок. И Наталья хочет с вами пообщаться в прямом эфире. Соответственно, Наталью я и подключаю к нашей беседе. Сейчас мы узнаем, что за вопрос. Здравствуйте.
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 Вы уже в прямом эфире. Если возможно, говорите громче, чтобы мы вас услышали.
У меня такая ситуация. У меня муж встречается с сотрудницей, выписывает ей премии, ездит с ней в командировки, проводит с ней время, выбирает и дарит ей подарки. Дома почти не бывает. Понимаю, что сама во многом виновата, что просто так такие ситуации не даются. Длится это уже год. У нас маленькие дети, один грудничок, я не работаю. Он постоянно оскорбляет, упрекает. Сам не уходит, говорит, что привязан, и меня не отпускает. Угрожает забрать детей. Что можно сделать? Хочу его вычеркнуть из своей жизни, забыть, уехать. Или, может быть, дать хорошего пинка под зад и не уезжать. Дождаться, пока подрастут дети. И подавать ли мне на алименты? Спасибо.
Ну, если он, муж, не платит вам деньги, не дает деньги на жизнь... то надо подавать на алименты, конечно же.
Если но он дает не... очень, ну, ограниченно очень.
Дает ограниченно, да? Но вам хватает это или не хватает?
Ну, нет, хватает, но по нашим меркам это нормальная такая сумма для нашего города. Ну, я знаю, что он дарит дорогие подарки ей, а детям...
Ну, вам нужно с ним поговорить, наверное, я думаю. Вообще, лучше было бы, конечно, сначала нам с вами вместе поговорить. Потому что ситуацию нужно поглубже узнать. Потому что мы можем с вами тут наворочить сейчас делов. Эту ситуацию надо глубже понимать. Попробуйте ко мне на консультацию записаться. Вот, или напишите мне письмо просто вот по e-mail, который был, есть на сайте Торсунова. Вот, давайте мы с вами обсудим ситуацию. Вот так вот от такого однозначного ответа, который был бы так легко было бы дать, я не могу сказать вам.
Хорошо. Угу.
Да, потому что ситуация сложная. Это, знаете, нужно вырабатывать стратегию, тактику, как нужно вести себя правильно. Я понимаю, что хочется бросить все, но я бы не рекомендовал бы вам бросать бы все вот так вот. То есть плюнуть на все, рубануть мечом, вот, и все, и разойтись. Нет, это неправильный подход. Потому что могут быть очень серьезные осложнения у вас. Тем более, если человек с деньгами, то я думаю, что он может вас и без детей оставить там и так далее. Но потом будет вам нервы, потрепит вам 100% капитально. Помимо всего прочего, вы даже останетесь врагами друг с другом, понимаете, после этого всего. А вам нужно сохранить дружеские отношения как минимум. Поэтому лучше разобраться и внимательно быть очень аккуратным. Это деликатный вопрос, его нужно разбирать внимательно очень. Вырабатывать стратегию, тактику, как я уже говорил. Спасибо вам большое за вопрос.
Хорошо, для деликатных вопросов существует e-mail Дмитрия Высоцкого. Я за сегодняшний эфир уже третий раз скажу, потому что к нам все приходит и приходит письма, где же находится этот e-mail, напишите, пожалуйста. Да, просто заходите на нашем сайте в разделе «Прямые эфиры» на личную страничку автора. Продолжаем наш прямой эфир. Анастасия из города Дубна пишет нам. Подскажите, пожалуйста, благоприятно или нет выезжать в другую страну для зачатия ребенка? Будет ли влиять это на судьбу будущего малыша? Мы с мужем хотим поехать в отпуск в азиатские страны и там, отвлекшись от работы и бытовых забот, попутешествовать по храмам, зарядиться положительными эмоциями и попробовать зачать ребенка. Это благоприятно будет?
Ну, вот то, что вы говорите, да, я думаю, что это хорошая идея. Дело в том, что не настолько важно, где вы зачинаете ребенка, важно, в каком настроении вы зачинаете ребенка. То есть, ну, это очень важная составляющая. Потому что для того, чтобы зачать ребенка хорошего, необходимо очиститься сначала. И физически, и на более тонком плане тоже нужно очищение. То есть надо свой разум очистить также. Вот. То есть нужно слушать много лекций, допустим, духовных, музыку духовную слушать, ходить в храмы, поклоняться. То есть это очень хорошая такая практика. То есть если вот вы в таком настроении сможете зачать ребенка, то это будет хорошая возвышенная личность. Поймите, да? То есть даже, может быть, по судьбе вам не положено такого иметь, да, но вы таким образом, такими вот поступками, таким очищением сможете получить ребенка, который, может быть, даже будет выше, чем вам положен по судьбе. То есть по нравственным качествам, по своим. Вот, если чем выше ребенок нравственно и более духовно развит, приходит к вам, тем больше счастья он вам принесет в вашей жизни. Вот. Поэтому, конечно же, такой подход, я думаю, это хороший, приемлемый. Чтобы немножко отдохнуть, почистить свой организм, привести себя в порядок. Ни в коем случае не нужно употреблять алкоголь или какие-то другие интоксикации. Вот. Лучше не есть мясо, рыбу, яйца. Вот. Заниматься духовной практикой, погрузиться в какие-то, может быть, чтения священных писаний, слушание лекций, какие-то, может быть, мантры, молитвы, песнопения какие-то слушать, вот так вот. Вот. И продолжать это во время беременности, это было бы тоже неплохо. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. У нас есть два вопроса, касающиеся Экадыши, которые мы уже затронули в сегодняшнем эфире. Инкогнито написали слушатель. Слушатель написал: «Если я не состою в ведической традиции, могу ли я соблюдать Экадыши, Чатурмасию, читать джапу, в общем, стремиться жить по ведам? И нужно ли просить мальчиков 5-15 лет соблюдать Экадыши?»
Нужно объяснить, для чего это нужно мальчикам, прежде чем просить что-то. То есть вы должны объяснить им. То есть это добровольное желание должно быть. Принудительно лучше не заставлять никого. Вот. Потом нужно понимать, что, например, беременным тоже нужно быть аккуратным в Экадыше. То есть нужно нельзя поститься, полный пост держать. Например, там без воды, без еды беременным не рекомендуется этот день, в эти дни. Второй момент, что если вы как бы традицию то не соблюдаете, да, вот вы как-то по другой традиции, может, какой-то идете, но желание есть такое, и кадыши соблюдать. Но знаете, что вообще ходят такие люди специальные, которые выискивают людей, которые не нашей традиции, например, да, не ведической традиции, и потом их отлавливают и предают анафеме. Ну, это шутка, конечно, была, может быть, не очень понятная. Вот, да. Но в любом случае, конечно, можно. Конечно, если вы делаете эти вещи, соблюдаете это все очень благоприятно будет на вашей духовной практике, в том числе, отражаться. То есть это дни, которые специально предназначены, которые дал Господь, который сказал об этом, в Ведах описываются эти дни, для того, чтобы человек занимался духовной практикой. Неважно, там не написано, к какой традиции вы должны относиться. Там не написано, только... там, не знаю, индуистам, или только католикам, либо только протестантам, там, или кому-то еще. Нет, такого там нету указания. То есть всем это приносит благо. То есть вы, соответственно, своей традиции можете даже этим заниматься. Именно в эти дни. Плюс соблюдая пост. Я вас уверяю, что эффект от этого будет очень высокий. Вы увидите, почувствуете на себе это. Спасибо вам большое за вопрос.
Да, интересно, спасибо. Сразу на два вопроса дали ответ, и мы идем дальше по второму кругу. Многие наши слушатели написали по два вопроса, по два, а то и три сообщений на нашем сайте оставили. И Анастасия написала: «Прошу прощения, но хотелось бы задать еще один вопрос. Как определить грань между служением и потаканием, когда человек, которому служишь, например, начальник, находится в страсти и невежестве и не склонен ценить труд работника? Какую позицию лучше занять в отношениях с ним?»
Но духовные люди занимают позицию, как принести благо человеку. Всегда. То есть мы всегда можем благо принести любому человеку, в принципе. Нужно просто думать, как это сделать. Не всегда это совершенно очевидно, очевидная вещь. Иногда это какая-то, может быть, сокрытая вещь. Нужно подумать. Может быть, даже сразу не придет какая-то мысль в голову. Может быть, нужно какое-то время должно пройти, чтобы вы поняли, что нужно сделать для того, чтобы принести благо этому человеку. Вот. Но в любом случае подход сам такой должен быть. То есть люди духовно занимаются духовной практикой, они всегда исходят из блага окружающих нас людей. То есть называется служение. Служение – это не значит, что мы потакаем кому-то. Служение значит, мы пытаемся принести благо этому человеку. Если вы, даже как бы потакая этому человеку, вы чувствуете, что этим можете благо принести ему, то, может быть, стоит и потакать иногда. Например, ребенку иногда бывает потакаем в каких-то мелочах. Да, но для того, чтобы в будущем это принесло какой-то плод хороший, положительный. Поэтому нужно смотреть внимательно здесь. Вот всегда смотрите с точки зрения блага. Всегда любой духовный человек, еще раз повторяю, да, должен сходить с точки зрения блага, которое он может принести окружающим людям, своим близким там, и кому бы то ни было. Вот. И тогда вы не ошибетесь. Спасибо большое.
Да, интересно. Это все замечательно. Замечательные советы у нас сегодня в эфире звучат. Я думаю, они полезны всем и каждому. Есть у нас еще несколько минут. Продолжим рассматривать тогда вопросы, например, от Екатерины, которая уже задавала сегодня вопрос. Но еще она просит вас подсказать. «Мы живем с моими родителями, отношения у нас не ахти, особенно муж с ними не ладит. Мама жалуется на него, он мне говорит что-то про них. У нас с ними и разное питание, вредные привычки их, боюсь, действуют на сына, да и наши с ними споры, бывают и скандалы. Я молюсь, подскажите, как смягчить ситуацию, как говорить с мужем и родителями, как маме сказать, чтоб не приходила к нам по вечерам в комнату, чтобы проводить время нам втроем».
Да, я понимаю ситуацию вашу. Бывает иногда сложно сказать маме, чтобы не обидеть. Значит, надо продумать, какими словами сказать ей все это, преподнести эту информацию. Но это нужно сделать обязательно. То есть не нужно доводить дело до скандала, оно к этому идет. Часто мы терпим, не знаем, как сказать, боимся, стесняемся, какие-то еще, может быть, причины есть. И доводимся до такой ситуации, когда мы уже не выдержим и просто все выливаем. И отношения таким образом портятся у нас. Тянуть не надо этот вопрос, затягивать вопросы. Проблемы затягивать не нужно. Если вы проблему не решаете, то она усугубляется. Это известный принцип. Поэтому необходимо сразу решать. Только не рубите сгоряча. Подумайте, что сказать, как это может быть, помягче может быть. И вот таким образом двигайтесь вместе. То есть помягче продумайте, и надо с мамой поговорить вместе. Либо же вы поговорите с мамой, либо вы вместе с мужем поговорите с мамой. Либо вам нужно, может быть, к ней прийти домой, с ней там поговорить, на ее территории. Ну, подумайте, как это сделать более комфортно, чтобы ей как можно меньше было обидно. Вот, поэтому в любом случае необходимо, если вы чувствуете, что есть какие-то портятся отношения, необходимо увеличивать дистанцию. Мы об этом уже говорили. Увеличивать дистанцию немножко. То есть меньше общаться. Может быть, больше по телефону общаться, там, меньше лишь видеться. Там. Ну, надо подумать, как это сделать для вас. Вы сами должны... какое-то принять решение правильное.
Попробовать, может быть, прощупать, что, да, что подойдет.
Что, как вот эта дистанция? Надо найти комфортную дистанцию друг с другом, понимаете? Спорить с родителями, скандалить с ними не нужно, тем более на какие-то философские темы. Они имеют право на собственное мнение, это факт. Так же, как и вы имеете право на собственное мнение. Скандалить не нужно. Если они не принимают вашу позицию, то эту позицию не нужно отстаивать. Вы можете между собой ее сохранять, эту позицию. Не спорьте никогда. Не нужно этого. Поэтому иначе также будут отношения портиться. И увеличьте дистанцию. Вот и все. И все нормализуется у вас. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Вот целая ситуация от Екатерины у нас есть. Екатерина уже другая. Другая слушательница с таким же именем. Она написала вопрос вот какой. «Есть у меня любимый мужчина, итальянец, старше на 13 лет. Предлагает жить с ним на юге Италии, потому что у него там развитый семейный бизнес. Хочет семью, детей. Мне нравится эта солнечная страна, их семейные отношения. Но также понимаю, что есть разница культур и менталитетов, что многое придется принять. Беспокоюсь, насколько благоприятна такая ситуация и как не потерять себя, переехав в другую страну. Ведь часто привычки диктуют нам образ мыслей и влияют на судьбу». А мне очень нравится слушать ведические лекции, изучать писание, стараюсь постепенно практиковать знания, чувствую, что счастье есть. С ведьмой познакомилась уже будучи в отношениях, что, кстати, также повлияло на их развитие в лучшую сторону. Но он о ведической культуре мало знает, верит в святых, но не очень-то следует и своей традиции. Помогите разобраться, хочу принять разумное решение». Это Екатерина из Минска, 23 лет от роду, написала нам.
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос интересный. Действительно, вы как бы глубоко понимаете ситуацию на самом деле. То есть могут быть и подводные какие-то течения в данной ситуации, потому что вы не знаете, как вас там примут, например. Родственники, сможете ли вы реализовать себя, свой потенциал внутренний, который у вас есть, безусловно, там именно. Вот. Сможете ли вы развить отношения такие, какие вы хотели бы с этим человеком? Вот. Как вам будет, будете вы скучать по родине, не будете вы по родине скучать? Сможете ли вы принять эту ситуацию? Потом второй момент, если появятся дети у вас, то дети будут, если они будут расти именно в Италии, то, конечно же, они будут уже другого немножко менталитета. Скорее всего, они будут по-русски уже не очень хорошо разговаривать, там будут по-итальянски разговаривать больше. Это будет их родной язык. Вот. Как вы сможете с ними общаться, с детьми? Насколько вы будете близки с ними, с своими детьми также? Насколько вы будете понимать друг друга с детьми своими? То есть надо все эти вещи учитывать, безусловно. Вот. Может быть, имеет смысл какое-то время пожить там, приехать там пожить, как гость. Не как там жена там, или невеста, ну как гость может там пожить какое-то время. Посмотреть на то, как там вы будете себя чувствовать на месте.
Ну да, прежде чем кардинально так менять свою судьбу, попробовать небольшой дозой такой жизни испробовать.
Да, попробуйте, поживите там какой-то, посмотрите, как это. Потому что я думаю, что вы многих вещей не знаете. Там есть какие-то скрытые вещи, которые нужно учитывать при принятии решения.
Да.
А без этого вы не сможете никак решить, правильно поступить. Вот. Но в принципе, я думаю, что у вас так потенциально вы как бы разумно подходите к этому вопросу. И если у вас будет больше информации, будет больше как бы, поэтому тем для размышлений, то вы так, думаю, примете правильное решение в любом случае. Спасибо большое.
Спасибо. Был у нас также еще вопрос от Виолетты. Хотя изначально она написала, что, наверное, этот вопрос лучше было бы задать жене Дмитрия, но, думаю, и Дмитрий ответит. Давайте я зачитаю все-таки. Как лучше читать книги для ребеночка во время беременности? Про себя или в голос? Или это не имеет значения?
Лучше в голос читать.
Угу.
Лучше в голос. Всегда лучше в голос читать. Потому что разум ребенка развивается через слух. С какого-то месяца, по-моему, не помню, с третьего или с четвертого ребенок уже слышит. Вот. Когда у меня жена была беременная, мы ставили песнопения, мантры. То есть я купил такие наушники гибкие, и она прямо на живот себе одевала их. Включала MP3-плеер, вот, и он там постоянно играл.
Здорово. Плеер для малыша сразу же.
Для малыша, да, такое негромко, не очень громко нужно так, потому что это будет раздражать иначе его. Вот. А, ну так, чтобы было слышно для него. Тихонечко там играет музыка, и так вот в таком он должен развиваться. Тогда будет разум сильный у ребенка. Вот. Когда вы читаете в голос, то есть ребенок тогда его слушает, успокаивается. Голос матери очень влиятелен для ребенка. Он всегда прислушивается к нему, он его успокаивает, он его гармонизирует там, и так далее. То есть это очень приятно. И приятно в том числе для ребенка. Поэтому берете книжку просто и читаете ее вслух. Не надо громко читать, он слышит все, не переживайте. Вот, и читаете сказки какие-то можете. Даже можете священные писания читать какие-то. Приоткрываете прямо, да, например Бхагавад-гиту можете открыть, прямо читать вслух ее для него. Это тоже неплохо. По большому счету он не понимает как бы смысл, то, что вы читаете, но он понимает ваше настроение. А это очень важно. Если вы будете читать какие-то священные писания, то ваше настроение будет соответствующим. И оно будет передаваться вашему ребенку. Поэтому лучше даже не сказки читать, а именно вот такие священные писания читать. Есть много интересных вариантов. Например, это может быть и Рамаяна, там, или Махабхарата, или какие-то еще вещи, такие там, которые интересны, захватывающим сюжетом каким-то. Либо можно читать именно о каких-то более тонких игры во Вриндаване, например. Кришна, есть такая книга, Кришна называется. Тоже интересная. Там такие истории, такие, знаете, они как бы про детей и не совсем даже детские, и не детские они одновременно. Вот такие, и они создают такое очень благостное настроение. У вас будет создавать благостное настроение. Соответственно, у ребенка тоже. То есть вот эти вещи надо делать. Это было бы очень здорово. Спасибо большое.
Сегодня у нас в эфире тоже звучала такая целая сплошная история, и детская, и не детская, состоящая из ответов на вопросы от наших слушателей. Спасибо, Дмитрий, что сегодня были с нами. Как-то мы перебороли все эти неприятности с интернет-связью, которые у нас были временны. Спасибо вам, будем ждать на следующей неделе также встречи с вами в эфире.
Спасибо большое, удачи вам. Оставайтесь с нами и дальше. Мы будем стараться радовать вас тоже.